אנחנו קוראים קטעים נבחרים מהמקורות.
Мы читаем избранные отрывки из первоисточников на тему Межтеснин. Материалы можно получить на сайте kap.tv. Там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Мы находимся в восьмом отрывке.
Так, мы продолжаем быть в этих межтеснин, в осаде, в стесненных состояниях, во все времена галута, изгнания. И нет никакой разницы между тем, что мы думаем, что это там с 17-го Тамуза до 9-го Ава эти дни. Но это все, наше изгнание, оно такое, где нам надо почувствовать, что мы находимся в разрушении, и то, что нам надо понимать, какова причина разрушения. И причина разрушения — это раскрытие нашей природы, обратной Творцу, и тому, как мы познаем это и просыпаемся к тому, чтобы изменить, исправить эту природу ради получения, ради отдачи. От ненависти к другим, к любви к ближнему. В этом, собственно, вся подготовка к исправлению храма. То есть связь между нами, правильная связь, замечательная связь, будет называться домом, строением, взаимной отдачи, взаимной любви, которая называется святостью. Бейт Мигдаш — храм. Взаимная связь любви. И будем надеяться, что мы это поймем быстро, именно из как раз вот этих вот дней, грозных дней.
Мы читаем восьмой отрывок из книги «Сфат Эмет», книга «Берешит», глава «Ноах». Действительно, сила единства очень велика, чтобы пробудить силу с небес. Но также нужно быть во имя небес. И это находится лишь в сынах Израиля. Ведь поколение раскола, когда собрались все вместе, но не было дано им в руки, и только сынам Израиля участь Творца с ним дана сила единства. И в сынах Израиля затем должен был осуществиться храм. Ведь храм не был лишь зданием из деревьев и камней, но только с помощью объединения сынов Израиля, что в каждом из Израиля есть часть, как написано, «построил на небесах достоинство их и братство его на земле». И написано, «Отстроенный Иерусалим подобен городу, что соединен вместе, городу, который делает весь Израиль товарищами. И строится здание внизу с помощью душ сынов Израиля, и благодаря строительству храма поднимаются, чтобы быть слитыми с душами сынов Израиля в высшем мире». Как сказано, туда поднялись. И об этом действительно сказано, выстроим город и глава его в небесах. Только благодаря тому, что было во имя небес, осуществилось их руками.
Ну, язык, может быть, не очень близкий нам, хотя это был очень великий каббалист. Это Сфат Эмет, язык истины. Это был учитель, адмор, руководитель очень большой. Но что мы хотим? Что мы слышим отсюда? Что, в принципе, только во время изгнания мы постигаем разрушение, как вот контраст света перед тьмой. Может быть, это так. И тут надо понять, где тут тьма, и где тут наше разбиение, где наше разрушение, и в чем это может раскрыться. И это раскрывается постепенно с помощью малого света, и тогда в твоем свете увидим свет. То есть насколько Творец чуть-чуть светит, и тогда в соответствии с тем, что он чуть-чуть светит, мы понимаем, где мы находимся. И так вот, от маленького раскрытия зла к чуть большему раскрытию, еще большему. И все эти малые первичные раскрытия, помогают нам видеть разбиение, разрушение, которое в нас все в большем виде, дают нам возможность выдержать их, то, что мы находимся в таком ничтожном состоянии. И мы каждый раз раскрываем себя все более в низком состоянии внутри желания получать ради получения. И именно когда мы поднимаемся по ступеням лестницы, мы раскрываем себя, насколько мы опущены, разбиты, ничтожны все больше и больше. Низмены. Сила зла, соответственно, силе добра, так это раскрывается. И поэтому каждый больший товарища своего, его злое начало больше, и высший свет действует еще чуть-чуть, и мы раскрываем еще зло, еще больше светит, и мы раскрываем еще больше зла. И поэтому мы должны приучить себя, привыкнуть к тому, что каждый раз мы будем раскрывать только зло, и каждый раз все больше. А обычно человек спрашивает, ну когда же, ну хватит уже, ну сколько можно, я же снова нахожусь во всем этом. Нет, не снова. Никогда нет повторения. Но те же самые вещи могут быть в соответствии с их проявлением, но раскрываются на новой глубине, в новом желании, которое еще не было раскрыто. И мы всегда должны радоваться, когда нам раскрывается возможность исправлять еще медяк к медяку, и все это складывается в большую сумму. Это понятно? Но только коротко и по делу.
Коротко. Иерусалим построен как город, который соединился вместе. То, что мы видим сейчас, мы видим все наоборот.
А где ты видишь Иерусалим?
То, что видно, мы видим в городе Иерусалим.
Не, мы не говорим о камнях. И о географии мы не говорим. Мы говорим о желании человека, который целиком разбит. Почему разбит? Потому что он целиком ради получения. Я говорю, все ради себя, и все. Это называется у нас полный страх, Иерушалаим, дословно, Иерусалим, разрушенный. Нет у нас никакого трепета по отношению к Творцу. Это третий вид страха. Это то, что мы учим в предисловии книги Зор. Это трепет. Могу ли я доставлять наслаждение Творцу? Это у меня разбито. Что значит разбито? Я думаю, как я доставлю наслаждение себе, дорогому? Да? А так всех?
Все равно у нас мы есть
нет, Иерусалим. Нет, нет, при всем том, нету. Не существует для меня. Иди целуй стену плача.
Не стена плача.
Я не говорю, что эти вещи не дороги людям. Я это не этим пренебрегаю. Но не надо путать духовные понятия и понятия материальные. Все, точка. Тут мы говорим только о духовном. Ты хочешь говорить о материальном? На другом уроке, не здесь. Кто еще хочет спросить? Все? Ну так пошли дальше.
Мы продолжаем. Десятый отрывок. Святое шла бемидбар дварим, глава Балак. Знай, что зло не спускается сверху к народу Израиль, потому что сыновья не Творцу, и хотя разгневался Творец на них, и разрушил храмы, и разрушил Израиль, изгнал их меж народов, все это для их блага. Написано, и когда отец наказывал сына, Творец тревожился о нас. И все для нашего блага. Очиститься в правильном котле народов, завершить все грехи и преступления, быть очищенными без косности, без примеси, лишь яркий свет для будущего.
Еще раз.
«Знай, что зло не спускается сверху к народу Израиля, потому что сыновья не Творцу. И хотя разгневался Творец на них, и разрушил храмы, и разрушил Израиль, и отправил их в изгнание между народами, все это для их блага». Написано, и когда отец наказывает сына, Творец тревожится о нас, и все для нашего блага. Очиститься в плавильном котле народов, завершить все грехи и преступления, быть очищенными от примесей, косности, лишь яркий свет для будущего.
Невозможно раскрыть Творца, духовный мир, эту духовную систему, которая целиком ради отдачи по отношению к творению. Потому что творение не может постичь иначе, как только одно. Он чувствует состояние, вернее, различие между одним и другим. Одна сила — это Творец. Творение должно почувствовать реальность, да, от безвыходности, потому что он — творение, да, между двумя силами, через сам предмет и противоположность, на контрасте света и тьмы. Иначе не существует, потому что существование творения изначально, оно против Творца. Черная точка в белом свете. И поэтому должно быть строительство реальности конечной, которое называется окончательным исправлением Творцом, а потом его разрушение Творцом же. Это похоже на то, что мы берем картину какую-то, да, на картонке, и режем ее на части, да, как в пазлы. А потом ребенку даем эти кусочки, чтобы он сложил. Но картинка-то целая, уже цельная, красивая. Но это у нас, да, это как у Творца. Для того, чтобы научить малыша, как собрать, как понять это все, необходимо разрезать на части, на сколько частей, на какие части, на какие кусочки. Это все мы потом раскрываем, что сделал Творец, для того, чтобы мы могли познать его полностью, в каждой детали. И тогда мы складываем картину. В этом наша работа. Поэтому не надо пугаться того, что мы проходим разбиение, разрушение, состояния очень плохие, такие большие, с раскрытием силы зла. Это все нам на пользу. Для того, чтобы мы раскрыли с помощью этого потом силу добрую и совершенную. Дальше.
11 отрывок из книги «Тиферет Шломо Аль-Муадим». «Благодаря этому посту и скорби пришла радость, из самой беды пришло благоденствие. Ведь из трепета приходит любовь, как сказано, и время бедствия для Якова, и от него будут спасены». Хотел сказать, что в день, когда время очень сжато, тогда от роженицы легко придет спасение, от него единство. И об этом сказано. Ведь в день 9 Ава родится Машех, потому что только в день, когда был разрушен храм, тогда были сыны Израиля на нижней ступени. И вот именно тогда время прийти лучу избавления Машеха, нашего праведника, который придет в скорости в наши дни. И в этом смысл сказанного, потому что с помощью того, что они опустились до праха, из этого падения возвращаются и поднимаются до небес, как семя, которое сгнивает в земле, и тогда поднимается и расцветает в урожае земли. И потому называются сыны Израиля семя, которое благословил Творец.
Понятно, почему в 9 Ава, 9 Ава рождается Машиах, потому что из той точки, которая является разбиением всего, самой нижней, с нее и дальше начинаем подниматься, потому что все разбито и готово к исправлению. И все исправление, только силы, которая называется Машиах, которая вытягивает нас, то есть вот эта вот неисправность вытягивает нас к окончательному исправлению. Дальше.
12 отрывок из Святого Шла, с книги «Две скрижали Завета», Масехет Таанит, сказано, «Стали главенствовать враги его, недруги его благоденствуют, потому что послал на него Творец скорбь за множество грехов его. То есть удары и страдания очищают их и разрушают клипот. И они называются множество его грехов. Ведь из-за многих прегрешений наших клипот распространились, и они являются большинством ударов, изгнаний и бед, и в особенности бедствия разрушения храма. Они очищают и устраняются клипот, которые пока в большинстве. И в будущем не это будет большинством восхвалений, а то, что наполнится земля знанием от малых до великих. И тому причина, называемая 9 Ава, ведь внутри бедствия — благоденствие. И об этом сказано: «Возрадуйтесь с ним радостью, все скорбящие о нем». И также то, что сказано, что 4 поста будут для радости и веселья. В связи с этим наша Тора намекает на слова, которые говорил Арон о грехе тельца. Я нашел собрание Ари, что простая интерпретация этого заключается в том, что в будущем есть завтра день, который станет праздником для Творца, и это 17-го дня месяца Тамуза, потому что это будет радость, день радости и веселья.
Наша проблема в том, чтобы настроить наши отношения, правильное отношение на то, что происходит. Потому что любая беда, которая раскрывается, или в наши дни, когда раскрывается нам какая-то помеха, мы думаем о том, что это помеха. Это не помеха. Это приходит для того, чтобы нас оторвать от нашего эго, от нашего злого начала. Любая проблема, беда, хочет нас очистить, да, содрать шкурку, оторвать нас от нашего эго, чтобы мы не держались его. Поэтому каждая беда и беда, которая несчастье раскрывается посредством света, который светит, и разделяет желание отдавать и желание получать, и пробуждает нас, когда мы, в принципе, оставили бы наше эго. И вот это вот то, что мы это оставляем, это ощущается нам как плохо. Не хотим мы это оставлять. Поэтому если мы добавляем тут наше согласие, нашу силу, то мы видим во всех тех вещах, которые раскрываются, во всем том зле, которое раскрывается, мы уже не видим зло. Мы видим в этом именно помощь с небес, отдалить нас от нашего эго и поднять нас над ним. Это понятно? Да.
Что есть в проблемах, что они направляют нас на отдачу?
В первую очередь, в проблемах есть вещь очень большая, когда ты относишься к ним серьезно. Ну, выхода у тебя нет. Эти проблемы проходят по твоему желанию получать. То есть они в конечном счете, то есть когда они тебя не оставляют, а повторяются и повторяются, они показывают тебе, насколько ты ничтожен, насколько ты находишься под влиянием их, и сделать ничего с ними не можешь, насколько ты небольшой, не хозяин, и ничего тебе помочь не может, тебе нечем гордиться, тебя унижает. То есть они, эти проблемы, вот это ощущение проблем, показывают тебе в конечном счете ощущение ничтожности в твоем желании получать. Потому что только на твое желание получать они приходят. Попробуй выявить их таким вот образом. Не смотри на саму проблему, но на то, что она должна тебе показать. И ты начнешь чувствовать, что она пришла, чтобы показать тебе твое намерение ради получения. И если ты отменяешь его, избавляешься от него, ты не чувствуешь боль и не чувствуешь страдания. Не чувствуешь. Отключаешься, как первое сокращение. Нет у меня. Даже более того, ты можешь быть в постижении какого-то уровня хасадим. Нет у меня рубашки, и не нужно. Нет у меня ничего. Ну и что? Ничего меня не тронет. А что такое убар? Плод. Плод. Это ничего из того, что происходит в этом мире, зародыш, да, не может задеть его, да, от моего от моей связи с Творцом. Почему? Потому что капля семени, да, как клещ вцепляется в стенку матки, и невозможно вычистить его оттуда, вытащить эту оплодотворенную яйцеклетку, да, как она зацепилась. Это, собственно, и есть первый контакт. И все наши проблемы направлены на то, чтобы привести нас, да, к состоянию убар, зародыша.
Как человек может определить, что проблема пришла для того, чтобы отделить его от его желания получать? Для того, чтобы...
Ну, это с помощью нашей работы в группе. Наша проблема в том, что мы все еще не раскрыли, насколько личный наш разум — это не групповой разум. Это не то, чтобы это больше, а это по качеству другое. Это мы еще это не знаем. Не осознали.
Так еще раз, как мы это заостряем, это ощущение? В чем моя работа?
Работать через силу в группе. Когда ничего, когда нет ни одной мысли, как только через группу. И тогда ты начнешь чувствовать, что это совсем иное качество подхода к духовному, в понимании, восприятии, даже в изучении вещей, казалось бы, поверхностных, да, которые мы изучаем. Ты почувствуешь, что есть у тебя новый разум, новый подход, новый взгляд. И оно будет называться духовным все это.
Что делать с самой проблемой?
Увидишь, что с ней произойдет, если ты будешь смотреть на нее через группу.
Кен.
Семинар, который мы провели в начале урока?
Нет. Сейчас другой урок. Сейчас есть вопрос о том, что мы сейчас изучаем. Пожалуйста, давай, без предисловий.
Хорошо. Наша логика здесь не работает в этой точке. То есть мы должны идти только исходя из того, что это не я, это мы, десятка. То есть, моя логика говорит мне, я сейчас говорю о том, что мы читали. Что преимущество света из тьмы. То есть, все мы должны понимать между двух противоречий, контрастов. Но если я прихожу между получением и отдачей, я не все время нахожусь, я не прихожу к цели, я должен... получать влияние Творца.
Я не очень понимаю то, что ты спрашиваешь. Ты можешь задать вопрос одним предложением?
Почему я должен получать ради отдачи, если противоположно этому, это получение ради получения?
Тебе не нужно. Никто не говорит тебе, что тебе нужно или нет. Это твой свободный выбор. Тебя приводят к состоянию, когда ты приходишь в первую очередь к свободному выбору, вот когда он действительно свободный, и тогда ты выбираешь желание отдавать. Почему? Тогда ты почувствуешь. Потому что, в принципе, в выборе твоем, когда, где ты находишься, нет разницы между желанием отдавать и желанием получать. Нет разницы. Нет чего-то такого, чтобы ты предпочел одно перед другим. Иначе бы не было выбора. Мы еще поговорим об этом.
О, Вальпараисо, плиз.
Hola, querido Rav.
Здравствуйте, дорогой Рав. Вопрос. Как мы используем личную проблему как проблему десятки, потому что цель ее вытащить нас из нашего эгоизма.
Мы стараемся подняться над личной проблемой для того, чтобы включиться в группу таким образом, что мы слиты с ней. Со всей личной проблемой. То есть я должен истолковывать свою личную проблему, разъяснять себе то, что Творец дает мне, что я должен поверх этой помехи быть слит с группой. Вот так это. Стараться быть слит с группой настолько, что личная вот эта проблема исчезает. Если я не могу настолько вот быть в слит с группой, ну тогда мне нужно еще и заниматься и объединением в группе, и также и личной проблемой. Но в принципе, если с каждой бы проблемой я был бы слит с группой, я бы нашел там светозащищающий к источнику, который бы исправлял бы мне все мои проблемы, и личные мои проблемы, и общие, но только тем, что я слит с группой. Что значит быть слитым с группой? Когда я хочу поверх всех этих личных проблем быть слитым с Творцом для того, чтобы доставить ему наслаждение. Если я способен поднять важность Творца, величие Творца над собой, поверх каждой проблемы и помехи, и делаю это внутри группы, это правильная работа. И если я так и делаю, ну, так как иногда это происходит, иногда не получается, но в принципе этим я решаю все проблемы. Когда я о них не думаю о них, я думаю, как поверх них, на фоне них, я доставляю наслаждение Творцу. И тогда это происходит. Есть тут еще большие выяснения, которым нам надо научиться, как их производить. Но нужно только понять, что нет проблем, нет ничего, кроме помех, на фоне которых мы настраиваемся на раскрытие Творца. Нет больше никакой иной причины, никакого несчастья в мире, личного ли, общего, только чтобы Творец раскрылся. Тринадцатый отрывок. Махаралис Праги. Храм достоин не только Израиля, но и всего мира. И потому сказано в Торе принимать жертвоприношения от народов мира. И если бы другие народы были бы против храма, то он не простоял бы и часа. В то время, когда правили народы мира, они бы его разрушили. Поэтому, хотя они и против Израиля, но храм не был разрушен, так как в нем есть еще одно свойство. Он является целостностью всего мира, включая все другие народы, потому и не разрушился народами мира, а только лишь по причине, беспричинной ненавистью, разногласиями, разделившими Израиль.
Храм — это сила объединения, которую мы должны реализовать между нами. И, конечно же, эта сила властвует, она велика, великая, она покрывает все, все, что могут только против этого пробудить какие-то чуждые силы. И они не могут пробудить их. Можно сказать так, что вся ненависть по отношению к Израилю от народов мира, она из-за того, что мы не строим эту духовную силу, которая называется храм. Только на этом основан весь антисемитизм. И поэтому мы должны понимать, что только мы, сыны Израиля, у которых есть подход к построению объединения, единства, как сказано, все прегрешения покроют любовь. Только мы являемся сынами Израиля. Неважно, где мы находимся, в Параисе, в Москве, где угодно. Так же, как мы были во время Авраама, мы все едины, одинаковы по отношению к целетворению, как написано. Как тут написано было? В предыдущем отрывке? 12-й отрывок. что мы выстраиваем все только для всего мира. Только что ты читал об этом. Где ты читал это?
13-я, первая
строчка. Храм был достоин не только Израиля, но и всего мира. Вы слышите то, что здесь написано? То, что пишет Махараль из Праги. Необходимо, чтобы храм был не только для Израиля, для всего мира. И поэтому относится ко всему миру. Исправление сегодняшнее, оно не для Израиля. То, что было там 5000 лет назад, когда мы прошли все эти вещи, это сегодня это не так. Сегодня Израиль только зажигает это все, а все остальные должны присоединиться, потому что это относится ко всему миру. Так же, как было в Вавилоне, когда была маленькая группа, которая вышла из него. Так, мы сейчас должны присоединить к нему весь Вавилон. Поэтому мы настолько вкладываем во все наши группы, потому что и они точно такие же, как и мы. У них есть такая же часть в процессе. Поэтому в каждом месте, где бы мы ни находились, мы должны выстроить намерение на все десятки, на все тысячи людей, которые еще находятся, которые находятся в какой-то связи с нами, и мы должны присоединить их к исправлению. Так же, как написано в 14-м отрывке Псахим, Израиль был рассеян среди народов для того, чтобы выбрать из них геров и присоединить к себе. То есть все это изгнание было только для того, чтобы присоединились к нам еще народы, многие народы. 15-й отрывок.
Зор, Шмот, 288 пункт. Израильс находились по порабощению всех народов для того, чтобы мир поднялся с их помощью. Так они сопоставимы со всем миром.
То есть они начинают исправление, все присоединяются и заканчивают исправление. Хорошо? Да?
Написано в конце 13-го отрывка, что если народы мира не согласны были бы, то и храм бы не устоял.
Да, конечно, потому что храм — это работа всех.
Но если мы говорим о внутреннем, о чем говорится?
Говорится о внутреннем, не о внешнем. Если ты читаешь здесь все эти отрывки, которые написаны каббалистами, вся Тора записана людьми, которые были в постижении. Они все говорили только о внутреннем. Почему? Потому что я вижу духовный мир. Любой постигающий, он видит Творца в духовном мире, все его действия. Он видит, как начинается, с чего началось творение, как оно существует, как оно распространяется, развивается. Что, я буду писать тебе о каких-то камнях? Кто сегодня там строит в Израиле? Какие-то корейцы там, я не знаю, кто там, китайцы? Об этом? Об этом они будут говорить? Или они будут говорить о внутреннем строительстве, желание получать о высшем свете, который все это поддерживает, осуществляет. Они не видят наш мир. Они видят, потому что наш мир, нет там ничего нового. Природа неживая. Так же, как ты не будешь говорить о маленьких детях, когда ты будешь говорить о серьезных вещах. Потому что понятно, что в детях работает природа и все, и они управляются с помощью природы. Поэтому запрещено нам читать книги, которые написали каббалисты, которые называются все святыми книгами. Это Тора и Гмара. То есть Талмуд и все Мишнайот, и Танах, кроме книг Каббалы, они тоже все написаны были под воздействием Святого Духа в постижении. То есть они не находятся, не говорят о нашем мире, потому что понятно, что тогда правило — высшая сила в них, и цель человека — постигнуть ее, отождествить себя с ней, уподобиться ей, чтобы течь вместе с ней. Это понятно любому, кто раскрывает. Поэтому каждый кто пишет, он пишет только об этом. Он не пишет о камнях храма материальных. Даже если ты открываешь Тору и пишешь, и там тебе объясняется, как был построен храм, что он взял там, оттуда он лес привез, отсюда он брал камни. Нет, это не говорится о деревьях и камнях нашего мира. Это духовное понятие, это ты так читаешь. Каждый воспринимает все в своих изъянах. Ну, спроси.
Ну, нет сомнений, что я так это прочитываю. Но вопрос, тут мы хотим как бы восстановить храм между нами. Что имеется в виду, что народы мира должны согласиться с этим?
Народы мира, которые в нас, все желания получать, которые в нас. Израиль называется Яшар-Эль, прямо к Творцу. Говорится не о человеке, а о желании. О желании. Авраам был работником, работал, молился на идолов, был неисправленным, а потом получил направление, раскрыл Творца, и поэтому называется Израиль, прямо к Творцу. Потом он пригласил учеников, разных людей, у которых были всякие верования. Каждый там вообще верил неизвестно во что, там, я не знаю, своей бабушке молился. И он их привел, научил их, как направить себя на высшую силу, что он единственный, кто управляет всей реальностью. И он назвал всю эту группу Яшар-Кель, прямо к Творцу, Израиль. И все. Сейчас придут к тебе еще люди, которые присоединятся к тебе в том же направлении, они тоже будут так называться, исходя из тому направлению, которому подчиняют свою жизнь. Они также будут называться иудим. То есть почему? Потому что ехуд от слова единство, потому что они подчиняют себя единству. Это, в этом их задача. Это необычный народ Израиль, иудим. Есть 70 миров, народов мира, Израиль не существует. А те люди, которые избраны из этих 70 народов, которые приходят и направляют себя на Творца, прямо к Творцу, тогда они называются Израиль. А если нет таких людей, так и нет народа Израиль. То, что у тебя написано в Тудадзут в паспорте, скажи в Министерстве внутренних дел, что это обман, это неправда. Исходя из истинного определения, которым оперирует наука Каббала, нет ничего такого. Израиль только тот, кто стремится уподобить себя Творцу, исходя из подобия свойств, исходя из возлюби ближнего как самого себя, по Торе Авраама, да.
Ну, может быть, я неправильно буду говорить, но мне кажется, там, вот, логично, народы мира, то, что я снаружи вижу, а вот внутреннее, что значит, что они должны согласиться с Израилем?
Народы мира во внутреннем, это все мои желания неисправленные. Пока еще не исправлены. Они называются народы мира. И их 70. Почему? Потому что есть 7 сферот Зеранпина, и в каждой 10 сферот. Да?
А что значит, что они согласны с Израилем?
С чем? Насколько я могу присоединить их к намерению ради отдачи. Это называется, что я делаю им гиюр. Так что такое гиюр? Прежде всего, не делай товарищу своему, ближнему, то, что ты не хочешь, чтобы делали себе, как сказал старик Илель. И потом уже добавляют даже «люби, возлюби ближнего, как самого себя». То есть мы еще даже не герим. Мы относимся к народам мира. Так вообще. Всех, кого ты называешь в материальном народ Израиля, нет никакой связи быть по-настоящему Израиль, исходя из настоящего истинного определения, как определял Авраам, Моше. Когда написано, что вы стали народом Израиля? Когда все объединились в взаимном поручительстве прийти к подобию с Творцом, когда исправляют себя 613 мицвот, то есть когда раскрываются в них желания 613, они исправляют их ради отдачи, когда они работают уже все в отдаче и в любви. И на этом мы закончим. Пожалуйста, Чили.
Gracias. Querido Раб, queremos antes
que дорогой Раб,
agradecer a
мы хотим
decenas,
прежде всего поблагодарить и сказать, что участвовали с нами сегодня. Вторая десятка Петахтиквы,
Кириат Гат,
все десятки Чили, Север, Юг, Сантьяго, мы в Вальпараисо, Украина, Одесса.
Также в Сантьяго много людей, очень хорошо. Молодцы, Сантьяго. Так что, в чем тогда задание дня?
Каждый товарищ должен использовать десятку для того, чтобы подняться над личными проблемами и поднять связь в качестве, с целью быть в слиянии с Творцом. Еще раз, каждый товарищ должен использовать десятку, чтобы подняться над личными проблемами и поднять связь с целью быть в слиянии с Творцом. Спасибо нашим телезрителям. Всем хорошего дня. Кто дергает за ниточки? Колледж Каббала рада пригласить вас на открытые вечера в течение июля. Это будет происходить по всему Израилю, вход свободный. Информация на сайте kap.co.il или по телефону 1-700-509-209. Дорогие хаверим, комиссия по десятке приглашает каждого, у кого нет десятки, написать на mail congress.tn@gmail.com на любом языке, и мы постараемся присоединить к десятке. Все как один. Конгресс Каббалы в Италии. Мы приглашаем всех учеников, занимающихся Каббалой, и Лёрнинг-центра, который будет происходить в Риме с 28 по 30 июля. Записи и информация на сайте kabbalah.it/congresso. На этом мы заканчиваем. Спасибо.